Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненого в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта, я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдумано накануне. Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно, надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть даже хуже убийства, на которое он не решился. Я встал, костыли были разной высоты, я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда-то в затылок и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг. И сделал четвертый.
Что? Взяли дьяволы.
Какие-то люди ходили по насыпи, свои или немцы. Наш поезд еще горел. Бледный при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов. Я думал, не вернуться ли к эшелону. Но зачем? Ближайшей станции, до которой нам оставалось еще 20 километров, была щеля новая. Там шел бой, и, следовательно, были наши. Туда я и направился. Если можно так назвать эту муку каждого шага. Роща кончилась, и пошли кусты с сизо-черными ягодами, названия которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати, больше суток я ничего не ел. Что-то неподвижно черное лежало в поле за кустами, должно быть мертвый. И всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему-то беспокоил меня. Потом я забыл о нем и снова вспомнил с неприятным чувством, от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву, я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точно игла кольнула меня прямо в сердце. Это была женщина. Теперь я шел к ней как только мог быстрее. Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попали в лицо, красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания. Кажется, именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой, и притом довольно странные вещи. Я стал вслух строить предложение о том, как была убита эта девушка. Вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что-то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безнадежно мертва, с низкими страдальчески сдвинутыми бровями. Потом я забыл о ней. Я шел куда-то и болтал. И мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием — отшвырнуть костыли, натершие мне подмышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем. Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание. Иначе откуда мог бы появиться рядом с моей головой этот пышный бледно-зеленый кочан капусты? Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на кочан. Я встал, до порога было 40 шагов, но дорого достались мне эти 40 шагов. Без сил упал я на крыльцо, загремев костылями. Дверь приоткрылась, 2 мальчика стояли на пороге.
Вот что. Нужно мне помочь. Я раненый летчик из эшелона.
Кирилл! Это наш.
Движение было восстановлено. Мальчики вместе с отцом, путевым обходчиком, на дрезине доставили меня в Заозерье. Я вновь оказался в ВСП, и на этот раз в настоящем, с ванной, радио и вагоном читальней. Вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой задранный к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию. Очнулся уже ближе к Кирову. Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту, и в военно-медицинскую академию, где Катя работала, как она писала мне еще в июле. Письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован куда-то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил бы мне. Я был в госпитале в то время, когда уже совершилось чудо под Москвой. В то время, как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия. Без меня, как будто я 15 лет не крестил небо над морем во всех направлениях. Я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать чувством войны, и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни. Еще в госпитале я получил письмо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда-то летал в летной школе. Миша служил теперь в нашем полку, приехал через 2 дня после того, как в газете появился мой некролог.
Саня, наконец ты удивил меня. Причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это было на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходилось возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах за Григорьева. Так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья.
Ранней весной я стал понемногу выходить, или вернее, выползать в госпитальный садик. Впервые я увидел город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица – аллея, засаженная липами, открылась передо мной. Но по ней можно было, кажется, судить и обо всем городе. Потом, когда меня стали выпускать в город, сперва на костыле, потом с палочкой, я даже был в театре. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Говорили, что Ильину везет. Удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором. Мы с Аней разговорились, я рассказал ей о своих переживаниях.
Если бы я мог поехать хоть на 2-3 дня в Ленинград, я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде, но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?
Да. Он поможет вам непременно. Я сейчас же напишу ему, что нужно сделать.
Вызвать меня в Москву. Потому что иначе комиссия направит меня в тыл.
А когда комиссия?
В мае.
Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?
С отделом кадров ВВС. Наркомата флота.
Досадно, что вы не можете прямо полететь в Ленинград. Сюда ходит Дуглас. Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет, как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить.
Медицинская комиссия всегда была для меня чем-то вроде суда. Причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать 4 пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали, дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая седая женщина-врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно, ей что-то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. На старую сердитую майоршу медицинской службы мои легкие произвели почему-то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня, и снова стучала, и заставляла ложиться. Точно решилась непременно доказать, что я болен, болен, болен. Болен и больше не буду летать.
Не нужно волноваться, капитан. Подлечитесь, и все будет в порядке.
Она дала мне полугодовой отпуск, а я знал, в каких случаях медкомиссия давала подобное заключение строевому командиру в 1942 году. Так или иначе, теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену или убедиться в том, что я потерял ее навсегда. 3 недели я ждал самолета. Наконец, Аня Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она познакомила меня с летчиком, огромным добродушным майором, и он охотно согласился взять меня в Ленинград.